авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Добрый вечер. Продолжает работу в прямом эфире радиостанция «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Друзья, ну что, мы с вами сегодня будем говорить об основных событиях недели и о тех событиях, которые продолжают разворачиваться. Давайте сразу начнем, наверное, с наших паролей явок, координат. Телефон прямого эфира, по которому можете позвонить, обязательно с вами пообщаемся. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Можете присылать смски по телефону плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Как обычно, по традиции, я начну с такого небольшого дайджеста этих самых основных событий, которые мы с вами будем обсуждать в ближайшие два часа. Значит, итак, эта неделя была плотно связана с несколькими важными событиями. Уже начался вывод армянских боевых подразделений из Нагорного Карабаха, и туда по договоренности с Алиевым и Пашиняном прибыли российские миротворцы. Процесс долгий, потому что необходимо, чтобы были переброшены грузы и техника, чтобы миротворцы вышли на определенные позиции, которые они должны занять. Одним словом, наблюдаем за всем за этим. Но миротворцы уже активно, на самом деле, действуют в регионе и взяли под контроль Лачинский коридор. Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны России. Он будет находиться на территории Азербайджана, я подчеркиваю, Азербайджана. Глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что мониторинговый центр позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий. При этом здесь опять какая-то вот странная интрига, не интрига. Я не могу понять вообще, что это такое. Я пытался разобраться с этим вопросом, но пока до конца не понимаю. Президент Эрдоган продолжает, и вообще официальные лица Турции продолжают делать заявление, что турецкие военные будут участвовать в миротворческой операции. И сегодня одна из новостей, что это такое? Это указ был Эрдогана или же, поступил в турецкий парламент именно на эту тему, что турецкие военнослужащие будут переброшены, собственно, вот в район Нагорного Карабаха. Это очень странно, потому что российская сторона на всех уровнях, начиная с уровня МИДа, пресс-секретаря президента, непосредственно сам президент, неоднократно делали заявление, что турецкие подразделения не будут участвовать в миротворческой операции, а что будут вместе с нами работать в совместном центре по контролю за прекращением огня. Все, точка. Но, тем не менее, турки поют свою песню по-прежнему. Дальше. Ну, я бы назвал еще одним таким важным событием. Это, конечно, выборы в Молдавии. Здесь у нас тоже есть свои интересы. Майя Санду победила на этих президентских выборах. Набрала 56,3% голосов, а за действующего президента Игоря Дадона проголосовало 43,7% избирателей. Есть тоже определенные схемы, по которым могут разворачиваться события в Молдавии. Одна из этих схем подразумевает, что Дадон может быть выдвинут, кандидатура Дадона может быть выдвинута на позицию премьер-министра Молдавии. Ну, посмотрим, следим за всеми этими событиями в Молдавии. Выборы в Соединенных Штатах. Эта музыка будет вечной. Когда у нас там стартовали американские выборы? 3 числа, по-моему, да? 3 числа сегодня у нас с вами. Да. И до сих пор мы не понимаем, на самом деле, что там происходит, потому что один человек, один из тех, кто участвовал в этих выборах, заявляет, что он победил, другой говорит, что это все полная ерунда, и никто не победил. Президент Трамп не согласен с результатами. Внутри страны уже противостояние республиканцев-демократов. На улицах выясняют отношения сторонники Трампа с противниками Трампа. Я умышленно говорю с противниками Трампа, а не со сторонниками Байдена, потому что очень многие голосовали против Трампа, но не за Байдена, да. В общем, одним словом, да, что там происходит в Америке, об этом тоже можем обменяться мнениями на эту тему. Ну и, конечно, важнейшая тема – это ковид. Все тот же самый коронавирус. Все тревожно, все тревожно. А у меня там появилось еще несколько человек, знакомых, которые заболели. Есть люди, которые скончались. Ждем вакцину, когда появится вакцина, пока непонятно. Мы сделали предложение французам, насколько я понимаю, у нас главная проблема, мы не можем развернуть необходимые производственные мощности. Сделали предложение французам, чтобы они начали производить на своей территории, на своих заводах, собственно, нашу вакцину. Да, французы думают, южные корейцы согласились. Уже хорошо. На самом деле, вот эта вот история меня просто, знаете, она меня... очень сильно раздражает. Я вам скажу, чем. Не вот этими мерами, которые принимаются у нас, да, и не той вот действительностью, реальностью, в которой мы с вами живем уже сколько, уже почти полгода, да, и когда закончится, тоже непонятно. А тем, что на самом деле я думал, что когда мир столкнется вот с такой глобальной проблемой, это глобальная проблема, которая стоит перед всем человечеством, хотя бы на 5 минут забудут о каких-то разногласиях и перестанут выяснять отношения друг с другом. Но этого не происходит, это удивительно. Ну, казалось бы, ребята, ну, если у нас есть, допустим, формула, да, будем вот так вот примитивно выражаться, есть формула этой самой вакцины, но чего-то не хватает, чтобы обеспечить, как говорится, максимальное производство, да, а у вас есть, допустим, эти самые мощности, ну, давайте уже это сделаем и спасем человечество от этой заразы, потому что... Ну что это? Тут просто уже какие-то совершенно ужасающие цифры, которые приводит ВОЗ, сколько человек заболело, сколько погибло, сколько там находится сейчас там на грани между жизнью и смертью, да, и тем не менее продолжаем выяснять отношения. Думают французы, думают, хорошо, что корейцы согласились. Плюс к этим основным событиям, про которые я вам сказал, да, я вам скажу, что сейчас у нас на связи будет... Маргарита Симоньян. Сейчас я попрошу нашего звукорежиссера с ней связаться. Набирай. Маргарита Симоньян, главный редактор RT. И, как вы понимаете, мы с ней будем говорить в первую очередь о ситуации в районе Нагорного Карабаха. Деревенский парень меня поздравляет с рождением внучки. Спасибо большое. По секрету всему свету. Интересно, деревенский парень, а вы откуда знаете? Да. Действительно, да, родилась у меня внучка. Совсем маленькая, да, пока не понял, значит, что все это значит, ну, такой вот маленький человек, дай бог, как говорится, здоровья и счастья, спасибо вам большое за поздравления. Значит, мы будем разговаривать с Маргаритой Симоньян, все мне говорят, что она на связи, главный редактор RT, и будем говорить о ситуации, в первую очередь, о ситуации в зоне Нагорного Карабаха. Алло, алло.
Да, привет.
Рит, я тебя приветствую, да, спасибо тебе большое. Я знаю, что ты, с одного эфира на другой, да, но тем не менее, спасибо. Рит, ну смотри, нет,
что... Спасибо, добрый вечер всей аудитории.
Да, смотри, что происходит. На самом деле, очень нехорошие события. Я говорю сейчас про то, что происходит непосредственно в самой Армении. Все начинают выяснять отношения друг с другом. По большому счету, все уже говорят о том, что страна находится в шаге от гражданской войны. Оппозиция, ну и не только оппозиция, там огромное количество людей требует отставки господина Пашиняна. Господин Пашинян вначале скрывался, прятался, непонятно где отсиживался, то ли в бункере американского посольства, как говорили в Ереване, то ли в бункере Министерства обороны Армении. Ну, в общем, где-то там сидел, потом появился. Потом появился, и сегодня он делает заявление, он встречается там в парламенте со своей фракцией и делает заявление, очень любопытные заявления, в том числе, Рит, он ответил на те вопросы, которые мы с тобой задали ему в пятницу в прямом эфире программы «Своя правда». Если ты не возражаешь, давай я сейчас напомню людям, на самом деле, по поводу чего, ну, какие именно вопросы мы задавали господину Пашиняну, и после этого я зачитаю его ответ. И дальше мы с тобой обсудим, да, как все это вообще, в принципе, нам всем понимать и к чему может привести ситуация в Армении. Хорошо, я так по-быстренькому сейчас, да, зачитаю наши вопросы.
Да, я видела его ответ, это же наши корреспонденты его спросили.
Да, они, да, они вот переадресовали, да. Да, твой вопрос, да, господину Пашиняну, и он ответил. Значит, вопросы мы ему задали следующие, друзья, слушайте внимательно. Правда ли, что Российская Федерация практически с первого дня войны предлагала вам различные модели урегулирования и очень хорошие модели? Не те, которые вот сейчас, а очень хорошие. И вы каждый раз выслушивали эти предложения и отказывались. Вопрос второй. А это правда, господин Пашинян, что буквально с первых секунд этой войны, с первых дней вам предлагалась помощь, и вам эта помощь моментально оказывалась в огромных размерах? Вопрос третий. Это правда, что на армянских военных аэродромах садились российские военно-транспортные самолеты? Это правда, что вы получали те системы вооружений, которые просили лично вы? Ответьте на эти вопросы, и тогда мы попробуем разобраться, на самом деле, способны ли вы, в принципе, отвечать за то, что вы сделали. Способны ли вы, в принципе, руководить государством и людьми, которые сегодня вас поддерживают? И, может быть, эти люди, после того, как вы ответите на эти вопросы, узнают много нового. Просто ответьте на эти вопросы и по-честному. И вопрос Маргариты, который, Рит, который ты ему задавал, да, очень интересный. Да. Правда ли, что все это время господин Пашинян, вы советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями, даже не самого высокого уровня в Соединенных Штатах. И именно поэтому вы медлили, именно поэтому вы не принимали те решения, которые единственно можно было принять и которые предлагала Россия для того, чтобы все это остановить. Правда ли, что эти переговоры и переговорчики, ваши и ваша медлительность, неопределенность, ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели? Ответьте, пожалуйста, мне на эти вопросы, когда будете отвечать Роману Георгиевичу. Рит, и он ответил. Он ответил. Твои корреспонденты на пресс-конференции, действительно, да, которую он сегодня вроде бы как давал там в Ереване, задали эти вопросы, и господин Пашинян на эти вопросы ответил. Ну вот твои впечатления от его ответа, да, и что ты думаешь, как будет развиваться там ситуация дальше?
Ну, ответил он, что он ответил, что он 5 раз встречался с американцами, 3 из них не встречался, а общался.
Разговаривал, да.
Помпео. Ну, в общем, к чему мы, конечно, не можем проверить, сколько раз он с ними в реальности общался. А мы прекрасно знаем, что уж в чем, а в дезинформации современные армянские власти блистательны. Именно поэтому сейчас армянское общество испытывает такой шок от того, что произошло, потому что армянское общество на полном серьезе думало, что это будет победоносная война, сейчас все вот будет выиграно, и все будет отлично, без каких бы то ни было объективных предпосылок для того, чтобы так думать. Общество было чудовищно дезинформировано. И по поводу хода войны, и по поводу состояния вооруженных сил, и по поводу того, что вообще происходит. И дезинформация продолжается и сейчас. Поэтому, ну, это что называется, это ваше слово против другого слова, да, проверить мы это не можем. Ну, мы видим, знаешь, как сейчас говорят, ну что, помогли тебе твои ляхи, да? Сейчас много где это распространяется, к сожалению, ни Майк Помпео, ни другие условные ляхи не помогли, к счастью или к сожалению, помогла в итоге, как всегда, Россия. В общем, чем все это закончилось, мы знаем. Что сейчас происходит в Армении, я тебе честно скажу, Ром, я не вникаю. Так же, как я не вникала в то, что происходило в Армении, когда пришел Пашинян. Мне очень сложно разбираться в хитросплетениях этих бесконечных внутриполитических интриг. Я иногда, когда они до меня доносятся, я испытываю только недоумение, просто недоумение. Вот жила я себе, жила гражданка России, при этом этническая армянка. Жила своей жизнью, работала на благо своей родины, занималась большими, крупными государственными медийными проектами. 2 раза в жизни была в Армении. 1 раз с Путиным в командировке, 1 раз с Тиграном, просто он мне решил показать Армению. И все было нормально, пока не пришел к власти Пашинян. И вдруг я вообще-то не интересовалась этой темой, поскольку Армения не моя страна, я не гражданка Армении, я не вникаю в то, что происходит во внутри политических там различных перипетиях. Но вдруг мне стали прилетать какие-то странные, негативные, массовые отзывы, сбросы в мои соцсети, значит, какие-то выступления публичные по поводу меня. Я тогда впервые испытала недоумение. Причем тут я вообще никогда ничего не говорила ни за Пашиняна, ни против Пашиняна. И это продолжается все это время, да, это только крепчает, это вот я даже знаю, что сегодня уволен министр иностранных дел, там не буду подробности говорить, поскольку...
Я расскажу прав. Об этом, да, причем
нет, ты... об этом рассказывать нельзя, Ром.
О том, что он уволил министра внутренних дел?
А, нет, я думала, ты хочешь рассказать о том, что я сейчас хочу упомянуть, так, насколько это возможно.
Нет, это я не знаю, что ты хочешь упомянуть, да, я просто про министра внутренних, это сам министр иностранных дел, когда ты сказала, что он уволен, а тут не совсем так, на самом деле, когда Пашинян заявил о том, что он его увольняет, тот, оказывается, уже за некоторое время до этого написал заявление по собственному желанию.
А, вот как.
Да.
Ну, на здоровье. Ну, это я к чему? К тому, что он в разгар войны, он на меня жаловался, понимаешь? То есть больше вот другого ничего нет. Я это там, конечно, напрямую знать не могу.
Интересно, да. Вот, ты во всем виновата, оказывается.
Косвенным источником знаю. Так вот, и с чем связано недоумение? Недоумение связано с тем, что, ну, послушайте, страна находится в чудовищном положении, военном, политическом, геополитическом, экономическом, всяком разном. Неужели сейчас время собачиться друг с другом? Неужели сейчас время выяснять отношения? Неужели сейчас время искать недостатки, кто что не так сказал, или недостаточно сказал, или вообще ничего не сказал? Это, понимаешь, вот я экстраполирую эту ситуацию на то, что происходит со мной лично. Не могу сказать, честно тебе признаться, что я по этому поводу переживаю, ты меня хорошо знаешь и знал бы, если бы это было не так. Меня это расстраивает из-за того, что это показывает, что хорошего, наверное, ничего не будет. Потому что если сейчас граждане Армении настроены вот так, знаешь, это называется в Америке, это называется битва тортом, когда, знаешь, дети собираются на какую-то вечеринку, берут торт и начинают швыряться тортом во всех. Вот, и все в итоге в этом торте, да, хорошо, если в торте, а не в чем-то другом.
Ну да.
Значит, сначала мне писали, почему вы ничего, это еще до войны, почему вы ничего не пишете про Армению? Да я никогда ничего не писала про Армению, я никогда не жила в Армении, почему я должна писать про Армению? Это до войны, еще раз обращу внимание. Потом, когда мне это надоело, что мне это бесконечно пишут, я взяла и написала этот знаменитый пост, теперь уже знаменитый, про Пашиняна, что я думаю о нем, и о ситуации, и о прочем. Ну, это все просто, это стало уже там точкой какого-то там отсчета, булькания ненависти в определенных, у определенного числа защитников и фанатов, значит, нынешнего армянского премьера. Ну, окей, они имеют право, они его фанаты, мне он не очень нравился, поскольку мне никогда не нравится, во-первых, когда люди приходят к власти вот так, во-вторых, когда люди проявляют или позволяют своим сторонникам проявлять антироссийскую риторику. Ну и вообще мне не нравится, когда выходцев соросовских назначают куда бы то ни было. Мои позиции здесь известны, да, вся эта проамериканское кокетство и скачки такие мне никогда не нравились. И ни в случае с Арменией, ни в случае с Грузией, ни в случае с Украиной, ни в случае ни с кем, ни в случае с некоторыми гражданами, которые у нас здесь то же самое делают. Но разве сейчас время? Война только что закончилась. Надо восстанавливать, надо восстанавливаться. Неужели сейчас время выяснять отношения? Ведь действительно, ну опять же, я небольшой специалист, не эксперт, и я не буду комментировать, что там происходит. Я не знаю половину фамилий, которые называются, не половину, а 90%. Но мы видим оттуда сообщение, что страна чуть ли не стоит на пороге гражданской войны. Слушайте, ну мало было крови, видимо, да? Ну мало вот сейчас. Мало горя, мало всего, нужно еще вот это. Ну как же так? Я просто, я не понимаю, Ром, может ты мне объяснишь? Я правда не понимаю.
Лучше в этом разбираешься. Слушай, я много чего не понимаю на самом деле, да, но и не понимаю вот какие цели преследует в принципе этот человек. И мне кажется, что он даже не до конца понимает, каким последствиям могут привести те или иные заявления, потому что он делает странные заявления. Ну вот смотри, да, вот ответ на твои вопросы. Пашинян опроверг сведения Маргариты Симонян о том, что перед тем, как принять решение...
У меня нет никаких сведений, я вопрос задавал.
Ну, это я тебе цитирую, да. Просто вот когда...
Я поняла.
Да. А что перед тем, как принять решение, Пашинян консультировался с американцами. Это глупость, цитата пошла его, это глупость. Я за это время 5 раз говорил с американской стороной и обсуждал их усилия по установлению перемирия.
Погоду, видимо, обсуждал.
Да, наверное, я с ними не обсуждал процесс по установлению мира. Да, то есть вот странная история, вот о чем он тогда с ними говорил, понимаешь?
Никаких их усилий по перемирию, как мы знаем, не было. Кроме моей любимой фразы «выражаем глубокую озабоченность, просим, требуем», ничего сделано не было. Трамп объявил, что это семечки, мы сейчас все это решим за 2 секунды. За 2 секунды объявил мир, за 2 секунды этот мир был нарушен. И все продолжилось, как ни в чем не бывало. Плюнул в небо, что называется. Поэтому обсуждать он, видимо, с ним обсуждал погоду.
Погоду,
знаю,
да.
Рецепт нью-йоркского чизкейка, вот скоро день благодарения, возможно, рецепт индейки, как ее правильно запекать. Ну, много чего можно обсудить с Майком Помпео, но только, конечно, не мирное урегулирование.
А как тебе на самом деле заявление там огромного количества его сторонников, которые, ну вот, например, вот у нас тоже один такой вот товарищ пишет здесь в телеграм-канале, да, я считаю, что Россия сдала Армению только для того, чтобы наказать одного человека, это Пашинян. А пострадала вся страна. Вот что делать с этими людьми, кто? Скажи мне.
Это кто?
А это просто, вот, я тебе говорю, вот люди, которые вот так кто? Вот говорят. А вот один из них, да.
А
вот...
Я тебе скажу.
Да.
То, что просто пишут, просто люди. Да. Люди, которых ты не знаешь.
Да.
Не надо это ни читать, и уж тем более мы не должны это цитировать. Я вот только что прочитала огромное интервью, которое будет опубликовано у нас завтра, большого специалиста, айтишника, который 15 лет занимается этим. И так, который увидел очень странную активность в интернете вокруг всех этих армянских тем довольно давно. И провел большое расследование, замечательное расследование.
Так
вот, он обнаружил 6500 фейковых аккаунтов, которые получили 20-миллионную аудиторию, которые распространяют ровно вот это. То, что ты сейчас цитируешь. Ни один из них не зарегистрирован в Армении. Ни один из них. Более того, около четверти из них зарегистрированы вообще в Британии. Они распространяют именно это. То есть они подписываются каким-нибудь армянским именем и пишут «Россия». И у них есть там 4 или 5 тем, которые они распространяют. А именно, ровно та тема, которую ты сейчас назвал. Что Россия все это сделала, столько крови пролилось для того, чтобы отомстить Пашиняну. Это задание у них такое. Мы, конечно, лить воду на их мельницу не будем. Обязательно завтра, кому интересно, на нашем сайте RT.
Да, интересно.
Читайте утром это замечательное интервью замечательного человека, который проделал, профессионала замечательного, как человека я его не знаю, но работа проделана колоссальная, и это, конечно, удивительная история, как это в наше время вот так расходится. Потому что, понимаешь, даже если ты профессиональный, умнейший, продуманный, да, человек, все равно на это, что называется, покупаешься, да, тебя это возмущает, хотя с 99% вероятностью это вообще не человек пишет.
Да, вообще. Интересно. Да, я посмотрю, посмотрю на это. Завтра, да, будет опубликовано?
Завтра утром, да.
Ага. Рит, еще, значит, ну, сейчас нужно будет нам прерваться на новости, да. А вообще, в принципе, хочу поговорить. Вот очень многие говорят, что именно Россия, как говорится, стала выгодоприобретателем из всей этой сложившейся ситуации. Вот что ты думаешь по этому поводу? Давай буквально через несколько минут,
я
хорошо?
Я по этому поводу очень радуюсь.
Давай сейчас прервемся на новости.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Беседуем с главным редактором RT Маргаритой Симонян. Да. Алло, Рита.
Да.
Да, до перерыва я тебе сказал, задал вопрос, да, что очень многие считают, что именно Россия стала выгодоприобретателем из всех вот этих вот последних событий, которые разворачивались в районе Карабаха. Как считаешь?
Конечно. Ну, что значит выгодоприобретателем? Я, во-первых, считаю, что выгодоприобретатель — это, ну, не очень этичная формулировка, когда мы говорим о таких событиях. Война прошла. 1,5 месяца шла война, погибли люди, тысячи людей. Ну, если можно из этого извлекать выгоду, тогда, наверное, можно вести речь о выгодоприобретателях. Я же считаю, что это не такой, ну, циничный, что ли, подход. Угу. Мы исходим из того, чья дипломатия победила, да? Понятно, что всем хотелось быть большими молодцами, и Макрону было, хотелось быть большим молодцом, и Трампу напоследок хотелось быть большим молодцом, хотя ему было не очень до этого, но 15 минут своей жизни он все-таки выделил на то, чтобы трижды повторить, как произносится «Карабах», переспросить, как именно, и все-таки сказать это вслух под камерой. Ничего ни у кого не вышло, а у России вышло. Ни у какого ООН, ни у кого вообще не вышло. А у России вышло, как обычно. И это, конечно, меня лично, как гражданку России, наполняет гордостью. Ты прекрасно знаешь, что я в этом смысле человек с такими, ну, можно даже сказать, имперскими взглядами на эти вопросы. Я считаю, что это все бывшие советские страны, это безусловная зона влияния в России. И вообще хорошо бы, чтобы все вернулись. И то, что Россия вот так вот взяла и смогла сделать то, что не смог в свое время сделать Советский Союз, на секундочку, когда обе республики, участницы конфликта Азербайджан и Армения, были еще республиками Советского Союза, и Карабах был территорией Советского Союза. А сейчас Россия взяла и очень быстро, на самом деле, прекратила кровопролитие, остановила войну, прекратила смертоубийство и определила взаимоустраивающие некие позиции, а раз они были подписаны и президентом Азербайджана, и президентом Армении, кто бы что ни говорил, значит, они на тот момент были единственно возможными и взаимоустраивающими. И все это предложила и сделала Россия. И именно Россия в считанные буквально часы туда десантировала миротворцев, туда сейчас отправила и открывает там, и уже открыла гуманитарный центр, где будет и МЧС, и другие структуры. Вот только что пришла новость, что Пашинян переговорил с, внимание, Мишустиным. Не с Путиным, а с Мишустиным. То есть мы уже сейчас говорим не о войне, которую прекращает, безусловно, верховный главнокомандующий, которым является Путин. И именно Путин все это время переговаривался и с Пашиняном, и с Алиевым. А, конечно, ни разу не Мишустин, который премьер-министр и по Конституции, и по всему от этого всего далек. А сейчас, значит, речь идет о восстановлении, речь идет об экономике, речь уже не идет о военно-политическом положении. Все, точка поставлена. Военно-политическое положение зафиксировано в заявлении, подписанном тремя лидерами. И сделала это Россия, родина моя ненаглядная, за что спасибо ей огромное. Потому что мы сейчас не будем рассуждать, кто бы здесь победил, что бы потеряли, хотя это и так очевидно. Да? Я исхожу из того, что в любом случае было бы пролито еще очень-очень много крови. Очень-очень много крови, и она бы еще лилась и лилась. И вот это предотвратила Россия и навела порядок, я уверена, на много лет вперед. И сейчас там все будет совершенно по-другому. Давайте на это будем смотреть и радоваться. Конечно, слово «радоваться» тоже сложно произносить, когда речь идет о войне. Но давайте радоваться о том, что мы наконец-то отошли от того состояния, в котором мы были после развала Союза, и встали на ноги настолько, что крупнейший, не крупнейший, конечно, но застарелый и такой малоразрешимейший мировой конфликт Россия взяла и разрешила. Никто не смог, а мы смогли.
А вот смотри, ты говоришь, они не смогли. Они не смогли, да, или они не хотели? Вот здесь две большие разницы, ты же понимаешь, да?
То есть... Я не думаю, что они не хотели. Ни одно государство, которое позиционирует себя как большой такой пацанчик на международной арене, не может этого не хотеть. Если бы они не хотели, они бы вообще молчали. Никто же никого не спрашивал, никто же не спрашивает, там, я не знаю, Гватемалу, что она думает по поводу Карабахского конфликта, да? Страны, которые претендуют на лидерство в мире, на моральное лидерство, на геополитическое, такие как Франция, такие как Америка, высказывались по этому поводу, и, конечно, они бы хотели, но они не могут, потому что им не до этого, у одного Шарли Эбдо, у другого выборы, потому что отчет там где-то далеко, да вообще не поймешь, как они там друг от друга отличаются, где что, кто прав, не виноват, и потому что у них нет такой решимости, и нет такого желания, и нет такого внутреннего ощущения собственных обязательств для того, чтобы разрешить этот конфликт. Где это? Где этот Карабах для Америки? Где он? И даже для Франции, где огромная армянская диаспора, хотя она и в Америке огромная, как мы знаем, в Калифорнии, в Все равно, диаспоры диаспорой, но много других насущных проблем, и государством управляет не диаспора, в конце концов, при всех своих лоббистских возможностях. Как мы в этом сейчас убедились, они ничего не сделали, несмотря на то, что граждане Армении, часть их, были все это время тоже одурманены мыслью о том, что вот Европа нам, за границей нам поможет, да? Мы уже об этом говорили в начале нашего эфира. Нет, не поможет. Никогда не помогала и сейчас не поможет. Поможет только Россия. Потому что для России это жизненные интересы. Потому что для России это бывшая российская земля. Я напоминаю, что это была одна страна много лет. Одна страна. Армения когда присоединилась к Российской империи? В 1828 году. А Карабах и того раньше. Это империя бывшая, российская, о чем можно говорить? Ни французская, ни американская. Некоторые события, которые в тех регионах происходили, они происходили за столетия до того, как Америка вообще возникла как государство. Так вот, мы сделали, они бы хотели, конечно, если бы можно было вот так, ну, как-то позвонить, чего-то, без лишних потерь, без миротворцев, без ничего, то они бы это тоже решили, но они не смогли. Это первое. Второе, а откуда у них связи такие, чтобы они могли это решить? Откуда? Вот начальник наш может позвонить и Пашиняну, и Алиеву, и сказать, не знаю, что он им говорит, но может им что-то сказать. А эти что? Как они на разных языках говорят? Разные, как ты говоришь, культурные коды, разная история взаимоотношений, разная история построения совместной, отсутствующая история построения совместной государственности, в отличие от того, как у всех этих людей было в Советском Союзе, которые все эти участники застали.
Ну, ты понимаешь, вот они же, когда им это надо, они же не останавливаются вот перед этими проблемами. Разные ли коды, языки, связи, и так. Если им это надо, они спокойно. Ну что, у них одинаковые коды, допустим, с Украиной, что ли? Нет, конечно. Одинаковые коды у них с Белоруссией? Тоже нет, конечно, понимаешь? Но это их не останавливает. Они могут влезть в любую страну, в любой точке мира. Здесь просто самоустранились. Это удивительная история.
Они не самоустранились, просто это надо не так, чтобы ради этого очень сильно напрягаться. Есть такое прекрасное американское выражение: надо выбирать свои битвы. Это не та битва, ради которой они ввязались бы в битву. Прости за каламбур. Угу. Это такая битвочка, ради которой можно сделать пару телефонных звонков, выучить, как произносится слово «Карабах», и чего-то там заявить про великую озабоченность. Если это бы помогло, ну, они были бы счастливы, если вот это перемирие, которое Трамп там типа установил, помогло. Ну, конечно, он был бы большой.
Ты помнишь, как он сказал, говорит, это же элементарно, надо установить перемирие, и все.
Не жарко, потому что, ну, такая победочка была бы, победочка, да. А для нас это наши жизненные интересы, наши российские жизненные интересы, это все сфера наших интересов, нашего влияния. Так было столетиями, так должно быть и так должно остаться.
Хорошо, Рит, как ты считаешь, вот наши миротворцы, которые сейчас там находятся, вот этот гуманитарный центр, могут ли люди, которые...
А ты видел, как их там встречают?
Да, это я видел, да, это я видел.
Да, наши ребята из «Спутника Армения» делают сейчас много видео о том, как их встречают, как они заходят, там потрясающе было видео, как заходит миротворец, молодой парень, какой-то ларек.
За
там,
сигаретами, да.
Да, бабушка, да. За кофе он зашел, за кофе, кофе хотел купить. Бабушка его спрашивает, что он хочет, он говорит, а можно с вами картой расплатиться? Она смеется, говорит, какой картой, откуда здесь интернет? И он так, ну, такой расстроен, она говорит, а что вы хотите? Он говорит, да я кофе хотел. И она дает ему две пачки кофе, говорит, нет, я так не... Он говорит, я так не могу, я так не могу. Она говорит, да это подарок, я просто подарю вам, хватит, две пачки хватит. И он забрал этот кофе. Очень трогательный был момент.
Да, я видел этот репортаж. Как ты думаешь, люди могут спокойно, допустим, там вернуться сейчас? Потому что очень многие сидят на территории Армении и принимают вот в данный момент решение возвращаться, допустим, там на территорию Нагорного Карабаха или не возвращаться.
Я, как ты знаешь, верю своей родине. Я верю своей родине, когда она говорит, что она первой сделала вакцину. Вот моя родина сказала, что вакцина готова. Мы с тобой пошли и провакцинировались, правда? Потому что мы верим своей родине. Наша родина сказала, что там стоят российские миротворцы, никого в обиду не дадут. Я исхожу из того, что это так и есть.
Здесь вот человек нам пишет.
Только именно добренькая Россия 8420 спасает других своими воинами, а другие страны благоразумно отсиживаются в сторонке. Ну, так и получается. Американцы поняли 6275. Они поняли, что там ничего не заработаешь, только можно потратить ресурсы. Ну да, получается так. А вот Америка предлагала вроде бы как скандинавских миротворцев ввести. Ну, они что-то такое предлагали, да, но толку от этих предложений никакого нет. Вот человек пишет: «Добрый вечер, вы хотите вернуть к власти Кочаряна и Саркисяна, чтобы они продолжили грабеж страны?» Вопросительный знак. Вот, ну, слушай, ну вот что,
я
что
думаю,
можно сказать?
Я думаю, это тоже,
да,
знаешь, из тех вот ботов, о которых мы говорим.
Ты думаешь, да?
Есть имя у этого человека?
Азат.
Азат. Уважаемый Азат. Азат, если вы существуете, если вы не являетесь участником этих 6500 фейковых аккаунтов, я вам свидетельствую, что мне совершенно, как бы слово такое эфирное подобрать, которое было бы синонимом слова «все равно». Так вот, мне совершенно все равно по поводу Кочаряна, Саргсяна, Пашиняна и всех остальных. Абсолютно все равно. Я защищаю интересы своей страны, России. А что там, кого вы там приводите к власти, кого вы уводите к власти? Это внутренние, внутри армянские терки, разборки и телодвижения, заниматься которыми должны граждане Армении. Вы гражданин Армении? Занимайтесь. Я не гражданка Армении, не занимаюсь. К власти никого не приводить, не уводить не хочу. Я хочу, чтобы соблюдались интересы моей родины России. А человек по фамилии, которая наверняка точно заканчивается, будет заканчиваться на Ян, но на какие буквы она будет начинаться, которая стоит там у власти в Армении, если он соблюдает интересы моей родины России, все остальное, это, пожалуйста, разбирайтесь сами.
Да, Рит, слушай, я тут наблюдаю за тем, как наши миротворцы устанавливают свои блокпосты возле Дадиванка, это монастырь, на территории, вот ровно на той самой территории, которая должна отойти там Азербайджану. И я вижу сообщения, которые идут о том, что наш президент переговорил с президентом Азербайджана по поводу церквей и монастырей. Что скажешь на эту тему?
Ром, ты знаешь, ничего не скажу, не потому что я армянка и по древней армянской традиции боюсь сглазить, а потому что я знаю, что там еще не все детали согласованы, не все еще до конца отшлифовано. Я бы хотела, прежде чем это вот комментировать, дать людям возможность все это отшлифовать и досогласовать. И уже вот тогда скажу.
Угу, угу. Господин Пашинян, вот я тебе хочу зачитать одно, значит, тут такой вот такой пост в телеграм-канале, в одном из телеграм-каналов. Смотри. «Если тебя выбрали королем, а корона оказалась велика, то сначала она упадет тебе на глаза, и ты ничего не увидишь. Потом она опустится на уши, и ты ничего не услышишь. Далее она сползет на уста, и ты ничего не сможешь сказать. В конце концов, она упадет тебе на шею и станет тебе ошейником, за который тебя твои же рабы поведут на казнь. И ты все будешь видеть, все будешь слышать и все сможешь сказать, но тебя уже никто не будет слушать, и тебе нечего будет сказать». Никакого Макиавелли. Вот, я не знаю, насколько это действительно заявление Макиавелли, да, ну вот такой вот текст. Как ты считаешь, это можно применить вот эту вот историю к господину Пашиняну? Создает он, производит он впечатление человека, который ничего вначале не видел, не слышал, и в итоге привел к тому, к чему привел?
Ты знаешь, я сейчас скажу непопулярную мысль. Давай дадим этой истории, я имею в виду правлению Пашиняна, какое-то, ну, небольшое время. Она в любом случае на какое-то время еще задержится. Мне вот сейчас уже не кажется, что он обязательно уйдет, что его вынудят уйти, не кажется. И мы получили там некие первые результаты опроса, которые мы проводили в Армении. У него действительно сильная поддержка в стране. Значит, возможно, надеюсь, я как наивная такая многодетная мамочка все еще испытываю надежды. Надеюсь, что в лучшем случае эта ситуация могла стать ему уроком. Уроком тому, к чему приводит многовекторность. Вот если это так, Ну, в ближайшие там месяц-два, если он останется у власти, если его действительно не снесут, нам покажет, поворачивается он в сторону России или нет. Если он поворачивается в сторону России, я еще раз говорю, мне совершенно все равно. Он там будет у власти или кто угодно, прошлые, будущие,
позапрошлые. Ну, а он похож на человека, который может повернуться в сторону России?
Я не знаю, понятия не имею. Mm-hmm. Но я думаю, что как человек, который добился власти, он не может не быть человеком хотя бы прагматичным. Потому что, ну, люди совсем не прагматичные и такие с полным безумием и кашей в голове, все-таки к власти в современном мире приходят редко. Для того, чтобы прийти к власти, нужно принимать решения, которые на пользу твоему кейсу. Да? Вероятно, в то время, когда была революция, на пользу его кейсу было опираться на американцев, которые ему помогали, очевидно, давали деньги, помогали там и медийно, и так, и сяк, видимо. Ну, может быть, сейчас он убедится, что ляхи не помогут, поможет только Россия, и надо слушать, слушаться и вести себя прилично по отношению к России. Если это вдруг будет так, если мы увидим какие-то шаги, я не знаю, возврат вещания российских телеканалов, например, да, какие-то встречные позитивные шаги относительно русского языка, русских школ, хотя бы такие заявления, готовящие почву для этого, то мне совершенно все равно, что это Пашинян или не Пашинян. Мои вопросы к нему той части, которые касаются меня как гражданки России, будут сняты, если это произойдет. Произойдет или нет, мы не знаем. Вот увидим. О чем там Мишустин с ним сегодня говорил вот буквально в течение этого часа. А может быть и нет, а может быть его снесут. А может быть ничему эта ситуация его не научила, и он действительно безумец и будет продолжать вот эту свою многовекторность, потому что не сможет улизнуть от тех хозяев, которые, собственно, его прикормили, и на этот вот, как ты сказал, Макиавелли, точнее сказал, ошейник, когда-то посадили. Может и так, время покажет. Но я знаю, что политика — это такая вещь текучая, понимаешь? Сегодня человек говорит и делает одно, завтра человек говорит и делает другое. Это грязная вообще штука, политика, поэтому я никогда не хотела бы этим заниматься. И человек может менять свои взгляды, а чаще всего у таких людей вообще нет никаких взглядов. Есть интересы. Есть интересы, и есть то, что им помогает в их кейсе, а есть то, что нет. Поэтому у нас может ждать много сюрпризов. А может быть и нет. Я не берусь тут предсказывать.
Ну, не знаю, я выскажу свое мнение. Господин Пашинян не производит впечатление человека, который повернется в сторону России. Потому что все, что происходило вот в последние, как говорится, там два с половиной уже года после, с того момента, как он пришел к власти, все это было на самом деле просто банально и просто. Он все время делал заявление, что у него прекрасные отношения с Российской Федерацией, хотя это было не так. Все это прекрасно понимали, и при этом, собственно, он не сбавлял оборотов в этом направлении, как шел, так и продолжал идти до вот сегодняшнего дня. Я не думаю, что после того, что случилось, он поменяется. Нет, мне кажется, что он в любом случае попробует повернуть эту ситуацию в собственную пользу. Через некоторое время, если сейчас у него действительно там зашаталось под ним, зашаталось кресло, да, но, скорее всего, усидит. Как только усидит, опять во всем начнет обвинять Россию. Вот те самые боты, про которых ты говорила, но при этом ты сама говоришь о том, что там достаточно серьезная поддержка у господина Пашиняна. Эти люди будут говорить то же самое, что будут слышать от господина Пашиняна. Они завтра во всем обвинят Российскую Федерацию. Они обвинят кого угодно в этих неудачах на линии фронта, на войне. Нас с тобой, я не знаю, там прошлую, позапрошлую власть, еще кого-то. И дальше будут опять заигрывать, вот, собственно, с теми ребятами, которые далеко-далеко находятся за океаном. Вот что-то, мне кажется, что ничего не поменяется. И у нас опять могут возникнуть проблемы именно у нас. Я имею в виду Российскую Федерацию.
А мы будем решать проблемы по мере их поступления. Как мы всегда
делаем. Вот хорошо, допустим, будет вот так, как я говорю. Вот что мы должны будем сделать? Или ничего не делать? Ждать, когда все рассосется само по себе?
Если будет так, как ты говоришь, то, что мы должны будем делать, лежит не в пределах обсуждаемого на радио. Mm-hmm. Конечно, должны будем делать, но мы должны будем делать такие вещи, о которых вслух не говорят. Я не знаю, Ром, я не берусь предсказывать будущее, это не моя профессия. Очень быстро мы все это увидим, очень быстро. Я Пашиняна видела один раз в жизни, когда он приезжал сюда и хотел познакомиться с московскими.
А, то есть ты с ним встречалась?
Да, пригласил нас на чаепитие, там, или, как сказать, обед, это, кажется, был. Вот. Я ему задала вопрос, то есть я его поздравила, во-первых, с тем, что, очевидно, он пользовался на тот момент огромной поддержкой народа, и задала ему вопрос, как теперь будут развиваться отношения с Россией. Хуже, чем при его предшественниках, так же, как при его предшественниках, или лучше?
Что он сказал?
Он ответил мне довольно... как-то совершенно не спровоцировано резко. Я это не поняла. Видимо, у него такой характер. Знаешь, как меня все время дразнил покойный Михаил Юрьевич Лесин, который был министром печати. Он мне все время говорил, тебя как зовут? Хачик! А чего орешь? Характер! Вот он так меня дразнил, когда я начинала по поводу чего-то возмущаться. То есть у меня... Я подняла тост, и вопрос свой задала в тосте. Да? Он... сказал, что нет, отношения будут с Россией, безусловно, лучше, что оказалось, конечно же, неправдой. То есть эта встреча была 2 года назад, получается, да, 2,5, когда он только пришел к власти. А мы никакого улучшения отношений с Россией все эти годы не наблюдали, а наблюдали, наоборот, ухудшение, очевидное ухудшение. То есть он меня обманул. И плюс он очень резко высказался, странно это, конечно, что у человека в голове иногда понять невозможно. То есть я ему сказала, за вас проголосовал народ Армении, я вас поздравляю. Люди, которые в Армении, которые у вас в городе, они там вышли на улицы, и он так резко мне сказал. И вообще вы должны говорить не вы, а мы. Я здесь стою для того, чтобы все армяне мира про Армению говорили мы, а не вы. Я ему говорю, ну, интересно. Не помню дословно, но, конечно, Николаевич, я гражданка России. Мы сейчас всех будем относить к странам по их этничеству. Это уже совсем уже как-то из другой оперы и другими делами пахнет. Но для него это, вот знаешь, как-то оказалось очень болезненным, что я сказала про граждан Армении «вы». Что, конечно, очень такой, знаешь, смешной местечковый подход. Меня это, как говорят в отечественных интернетах, улыбнуло.
Да, понятно. Рит, ну спасибо тебе большое за то, что ты
да,
нашла время, да и целый час нам выделила. Спасибо тебе большое, мы всегда ждем тебя в нашем эфире. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, сейчас у нас будет небольшая рубрика, да, о недвижимости, потом новости, а потом мы с вами пообщаемся, продолжим, да, и будем говорить по телефону.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем работать в прямом эфире. Читаю ваши сообщения в телеграм-канале. Кстати, работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». Пишите только что-нибудь умное. Хорошо, это я обращаюсь к некоторым товарищам, у которых явно проблемы со многими параметрами. Сейчас будем еще с вами говорить, собственно, по телефону. Можете нам позвонить. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС-ки присылайте. Плюс 7-925-48-94-8. Читаю сообщения. Ну, почему же стыдно говорить о выгоде? Дмитриус пишет нам. События на Украине были, к примеру, выгодными для России, да и много других таких примеров можно привести. Дальше. Эрдоган направил в парламент Турции указ об отправке военных в Азербайджан. Про турецкие паблики пишут, что их основная задача — присматривать за русскими. Ну, я об этом говорил, да. Присматривать за русскими — это, конечно, да, сильное заявление, да. Интересно, как они будут за русскими присматривать. Выдают желаемое за действительное. Хорошо, идем дальше. Антон пишет. Очень уважаю Маргариту Симонну. У меня вопрос. А при чем в конфликте в Карабахе, собственно, Армения? Армения не признала... Не признала Карабах, не помогла Карабаху. Официально Карабах, несомненно, заслужил независимость, но Армения тут рядом не стояла. Есть такой момент. Так, Роман Георгиевич, комендант эфира. А какова реакция власти Армении Пашиняна конкретно на ваш вопрос с Маргаритой от пятницы 13 ноября? Поясните. Ну, мы об этом тоже уже
говорили, да, на вопрос Маргариты, он ответил, что да, я разговаривал с американцами, там 3 раза разговаривал с заместителем госсекретаря, 2 раза разговаривал с Майком Помпео, но мы говорили о каких-то других там, какие-то другие там темы, обсуждали какие-то другие вопросы, что имеет в виду этот человек, его понять невозможно, понимаете, это удивительная вещь. А на мои вопросы, вот, пожалуйста, один из армянских телеграм-каналов пишет, Армения Тудей, значит, пишет, что Никол Пашинян заочно ответил Роману Бабаяну. Все разговоры о том, что премьер-министр Армении во время военных действий в Арцахе неоднократно отвергал предложение РФ о прекращении войны, каждое из которых было более благоприятным для армянской стороны по сравнению с последующими, не соответствует действительности. И вот цитата Пашиняна. «Все эти предложения были выдержаны в той же логике, что и в первые дни войны, и до нее сдача территорий, в том числе и Шуши, Азербайджану, без определения статуса Карабах», — сказал Пашинян. Но врет же. Ну, просто врет. Его даже уличили во лжи, на самом деле, его же собственный МИД, который тут же сделал заявление, что вообще никогда и никто не обсуждал с ним даже гипотетическую возможность сдачи Шуши. Когда ему об этом сказал его же собственный МИД, он тут же: «О, да, тогда я увольняю министра иностранных дел». И тут соврал, потому что министр иностранных дел уже задолго до этого взял и написал заявление. И оно опубликовано тоже в целом ряде телеграм-каналов. Заявление министра иностранных дел Армении о том, что он уходит. Ну, врет человек, понимаете, вот как-то вот он привык ко всему этому. И вот сейчас выкручивается. Вот мне пишут, а зачем нам, собственно, об этом говорить, да, там, типа, это их проблемы. Нет, это не их проблемы. Это в том числе и наши проблемы. Потому что все, что они там творят, на самом деле, в частности, вот этот вот человек, который сейчас руководит этой страной, это становится потом нашей головной болью. Понимаете, какая штука? И там сейчас наши военные. И наши военные должны сделать так, чтобы там больше не убивали людей. И чтобы больше там не было войны. И наши военные там сейчас охраняют армянские церкви и монастыри. Это наша проблема. Здесь кто-то написал мне в телеграм-канале, что его больше волнует его маленькая зарплата, чем все, что там происходит. Я понимаю, да, понимаю. Вот, МИД Армении уличил Пашиняна во лжи. Ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook. Таким образом, МИД ответил на заявление Пашиняна о том, что Шуши в любом случае пришлось бы уступить, поскольку Азербайджан выдвигал такое требование в ходе переговорного процесса. Врет. Но при этом смотрите, что дальше. Дальше мне понравилось заявление непосредственно самого Пашиняна о Шуши. Вот, смотрите, премьер-министр делает заявление, он выступает в парламенте сейчас, он собрал там свою вот эту вот фракцию, и перед ними выступает, значит, и говорит, смотрите, сейчас я вам найду, это просто замечательная история. Сейчас. В общем, смысл такой, не буду там, да, не будем терять время, да, смысл такой, что зачем нужна была Шуша, да, какой-то страшный, угрюмый, темный город, и вот зачем она была, типа, нам нужна? Это удивительно, да? Вот как такое вообще в принципе может быть? Ну, тем не менее, вот он делает такие заявления. Вот говорят, Шуши продали. Кто продал Шуши? Если и продали Шуши, то продали за последние 30 лет, потому что Шуши несчастный, такой мрачный город. Если нам нужен был Шуши, тогда почему он был в таком состоянии? У кого спрашивает этот человек? У меня он спрашивает. Может быть, у вас он у кого-то спрашивает, да, почему в таком состоянии был этот город? Кто угодно виноват, по мнению господина Пашиняна, вот в этом поражении, кроме него самого, человек, который называет себя верховным главнокомандующим. Просто какое-то сумасшествие. Вот у меня в голове это не укладывается. Сергей Алексеевич нам звонит. Давайте поговорим. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну вот факты-то говорят о чем? Что Пашинян — это насквозь прозападный человек. Ну, поездки в Соединенные Штаты же просто так не делаются. Там же сидят умные люди, они же глубоко понимают, что Армению, Азербайджан можно использовать активно против России. Осталось только узнать, это прямое предательство или это он находится просто под колпаком западных спецслужб и не понимает, что его просто умело используют и ведут. Правильно вы говорите, он не повернется к России, это не тот человек. Если бы он был бы настроен на Россию, он уже давно все повернулся. И там совершенно была бы другая ситуация, может, даже и войны бы не было. Теперь вот эти вот заявления Эрдогана, о которых вы там вспомнили, он действительно делает ряд заявлений, и не только он один, там должностные лица Турции делают. Но ведь он делает не просто так эти заявления, на чем они, наверное, чем-то основаны. Ведь Эрдоган, если это пустышка, то он рискует своим авторитетом. Ведь разные военные США сразу высказали, что это не миротворческие силы России зашли туда, в Армению, а оккупационные силы. То есть, играя на амбициях Эрдогана, мне кажется, что спецслужбы, прежде всего, Великобритании, будут активно поддерживать Эрдогана в его притязаниях вот на участие в миротворческих мероприятиях. И тем самым совместно с Россией, как он это хочет, и тем самым давить и использовать все против России. Мне представляет, что это в Кремле это неожиданность не должно явиться. Я думаю,
да, все прекрасно понимают, да, что хочет Эрдоган, как он это хочет сделать. Но, знаете, подрезали крылья на взлете, называется. Эрдоган не будет участвовать, его вооруженные силы не будут участвовать в миротворческой операции. Я тут отвечаю, собственно, и на вот ДМД, там нам пишет, да, их основная задача там присматривать за русскими. Он не будет участвовать в миротворческой операции в Карабахе. Потому что да. Его подразделения, там, или наблюдатели, или еще кто-то там, я не знаю, они будут находиться на территории Азербайджана. Вот знаете, что я хотел, вот, на что я хотел обратить внимание? Вот все товарищи, которые там пишут нам всякую ерунду, вот я же вижу, да, что пишут, там, Россия сделала то, другое, 20-30-е. Вы подумайте, знаете, над чем? Вот над таким моментом. Кто-нибудь обратил внимание вообще, в принципе... На формулировке вот этого самого соглашения российские миротворцы будут развернуты там на территории Карабаха, да? Турецкие эти там всякие товарищи будут действовать на территории Азербайджана. И это постоянно мы об этом говорим, подчеркиваем. И понимаете, какая сразу интересная штука получается? Вот, ну, так вот, да? То есть Азербайджан, который заявлял на протяжении там десятилетий, и сейчас вот он вел боевые действия под этим самым, как говорится, лозунгом, что Карабах — это Азербайджан. Но во всех итоговых документах Карабах — это Карабах, а Азербайджан — это Азербайджан. Интересно, правда, да? Может быть, вот тот самый вариант со статусом, о котором... Так много и долго говорили, ну все подряд говорили о статусе Нагорного Карабаха. Вот может быть, уже на самом деле с этим статусом все понятно, по большому счету? Ну, хотя бы там, я не знаю, наполовину понятно, что Карабах — это не Азербайджан. Я просто читаю документы, слушайте, я не знаю, вот я читаю документы и вижу эти формулировки. Карабах — это не Азербайджан получается, исходя из всех этих документов. Да, это не независимое там государство какое-то, об этом речи нет. Это не часть там Республики Армения, об этом тоже речи нет. Но совершенно четко понятно, что Карабах — это не Азербайджан. Есть такой момент или только мне одному это кажется? А, читаю дальше. Слушай, вот это 0600, заблокируй этого знатока, пауз, да, тут ерунду какую-то пишет, спамит ленту, да. Здравствуйте, Роман Георгиевич, между карабахцами и армянскими армянами есть разница, армянские армяне втравили в войну карабахцев, погибли парни, теперь виноватых, ищут Владимира Сипян. На мой взгляд, одна из проблем господина Пашиняна заключается в том, что этот маленький народ взял и расколол. Он же неоднократно делал заявление еще до войны, да, что есть какие-то белые армяне, есть какие-то черные армяне, есть хорошие, есть плохие, есть, там, я не знаю, революционеры, есть контрреволюционеры, которых нужно там зачистить и так далее. В этом одна из причин неудачи.
которая вот случилась. Вот именно в этом. 0493 пишет нам. Пашинян не виновен. В Карабахе столкнулись интересы сильных государств. Турции, России, Британии, Ирана, Израиля, США. Армяне не выглядели слабым духом. Михаил. Да, это правда, да. Продолжали воевать. Как могли, до последнего стояли. Ребята умирали, да. Другое дело, наверное, не для того они умирали, чтобы сегодня один человек, один единственный человек со всех трибун обвинял кого угодно, кроме самого себя. Человек, который называет себя верховным главнокомандующим, который привел страну к катастрофе, сегодня он говорит, да, я понимаю, да, вот мы были не готовы, мы были это, мы были то, мы были другое, от этого уже никому не легче. Никому не легче, он же уже не воскресит тех ребят, которые умирали. Следующий звонок. Алло, добрый вечер, я вас слушаю.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Очень рада, что дозвонилась. Зовут меня Галина Ивановна.
Да, Галина Ивановна.
Роман, я была в Шуше,
да,
в 1972 году.
Да.
Мне было 17 лет. Я увидела совершенно великолепный цветок город. Великолепный город. Я не знаю, что там мрачного кто-то увидел. Я не была там с тех пор. И вот старая армянка, улицы старого города вымощены белым камнем. Вот центральная часть вымощена белым камнем, и родники ханской дочери белые. Очень красиво все. И вот тогда мне, 17-летней девочке, старая армянка говорила, а я видела, как в 18-м году, вот это было время, когда воевали между собой дашнаки и муссаватисты,
угу,
так резали армян, и вот по этим белым улицам кровь текла. Кровь текла, как реки. Я не знаю, мне очень жаль, что Шуша, я видела, я знаю историю этого города. Мне очень жаль, что так случилось, как случилось. И хочу сказать, что город очень красивый, неправда все. И, конечно же, это вот то, что случилось, что уходят армяне и жгут свои дома, вот это подвиг, человеческий подвиг. Люди уходят в Армению, и они не просто уходят, они не хотят быть рабами, они не просто уходят, они уходят, забирают скот, забирают скап, и они жгут свои дома. И это грех, который Пашиняну со своей головы никогда не смыть. Это ужас. Это вот представьте себе, все слушатели, кто сейчас слушает, вы представьте себе, вы смогли бы, вы помните, ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди? Вот там есть строки о том, что мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса. А здесь люди понимают, что ждать нечего, что это навсегда. И в оккупации они жить азербайджанской не собираются. Они жгут свои дома и уходят. Это подвиг. Это маленький человеческий подвиг и маленькая человеческая позиция каждого, кто это сделал. Я снимаю шляпу. Все.
Спасибо. Михаил 5 семерок спрашивает у меня. Я по-прежнему заблокирован, но при этом вы уже, Михаил, прислали 28 сообщений. Вы же мне написали на мою почту, да? Я вас разблокировал, как и обещал, да. 28 сообщений, да. И вот одно из них, 0493, значит. Почему многие участники наших средств массовой информации и политологи в момент острого конфликта деструктивно работали против политического военного руководства Армении в лице Пашиняна? Не является ли это вмешательством против одной из сторон в период острой фазы конфликта? А можно конкретно, спрашивает Селезнев Сергей, назвать, чем плох Пашинян? Тем, что его избрал народ Армении, вопреки мнению Кремля? Чем? Слушайте, Сергей, ну я уже битый час объясняю, чем он плох. Человек, который себя называет руководителем государства. Он не может рассуждать на тему того, что этот город надо было отдать, да, потому что он не очень красивый, какой-то мрачный и так далее. Человек не может бросать на защиту этого города отряды добровольцев. Когда этот город берут, он обвиняет в этом кого угодно. Он говорит о том, что этот город пал только потому, что туда не доехали какие-то отряды какого-то там олигарха очередного армянского. Да при чем здесь отряды олигарха? Плевать там на этого олигарха и на всех остальных олигархов. Армия должна была заниматься всем этим. А его сейчас в Армении обвиняют в том, что армянская армия не участвовала в боях практически. Что всю помощь, которую он получал, он ее не использовал. И что он отказывался, на самом деле, от выгодных условий урегулирования. Его обвиняют уже даже собственный МИД и говорит, что он врет. Ну, как вы считаете, он, я не знаю, он прав в чем-то или не прав все-таки? Чем плох Пашинян? Я не армянин, я не азербайджанец, я узбек. И для меня этот конфликт, как глубокий порез между двух пальцев руки, а болит вся рука. Тут нет никакой победы, как некоторым кажется, никто из пальцев не победил. Победил нож. Ну, может быть, может быть. Так. Вы вспомните, пишет стратегический инвестор, кто из политиков за последние 20 лет взял бы на себя вину. Я таких не помню, это тоже характеризует человека. Спасибо за ответ, комендант эфира. Азербайджан много чего выдвигает помимо Шуши, так что теперь нужно все отдать, что ли, пишет нам Серж. Серж, нужно будет вернуть Азербайджану то, что прописано в соглашениях. Если бы власти Армении согласились бы на те варианты, которые им предлагались раньше, то не нужно было бы возвращать 7 районов, мне так кажется, и город Шуши. Не нужно было бы возвращать. И ширина Лачинского коридора была бы совершенно другой. Не 5 километров, а 10. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас говорить.
Добрый вечер, Роман. Ну, это Владимир. Вы знаете, вот позвольте сначала реплику. Ведь, вот, как говорил Толстой, самый страшный нож — это замалчивание. Вот почему, допустим, вот, под руководством в свое время коммунизма победили фашизм, а сейчас вот КПРФ вот, ни разу не пригласить, так сказать, ни на какую передачу. Придаренко все-таки давали, так сказать, возможность, так сказать, озвучить какие-то что-то там.
Что вот, озвучить? Это... Что озвучить?
Ну, по крайней мере, свою позицию КПРФ.
Спасибо, донести, так сказать, спасибо, да. Сейчас вы чем занимаетесь? Все, спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, да-да-да, слушаю вас. Только убавьте, пожалуйста,
Роман
громкость, да, если можно.
Роман Георгиевич.
Да.
Здравствуйте, это Фаина Зайцева, вас беспокоит. Я передавала вам пакет через Георгия. Вы получили, но мне не позвонили.
Пакет через Георгия.
Да, я просила там своего сына. Я работаю.
А, все, я понял, да, я понял. Да-да-да, совершенно верно. Понял, что за пакет. Хорошо, я понял, да, я вспомнил. Спасибо большое. Хорошо.
Миленький, пожалуйста, будьте любезны. Спасибо, милый.
Хорошо, понял, да. Сразу не сообразил даже. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Петрос из Чердахлу. Мне приятно слушать ваши передачи. Ну, как армянин, мне что сказать? Это очень больно. И тем более, как чердахлинец, это просто нож, не нож в сердце, а еще глубже. Вот сегодня была информация, что священник Паркев, который был в Шуши, у него инфаркт, и он должен улететь, скорее всего, отвезут его в Америку на операцию.
Не только в Шуши, это вообще, в принципе, архиепископ арцахский, да.
Арцахский епископ, да, тоже он родом из Чардахлу, кстати, вот я это тоже хочу сказать вам. Это большая боль, большая трагедия армянского народа. Не знаю, что может делать простой человек, простой армянин. Ну, это, наверное, будет как и геноцид. Жить, наверное, целый век, чтобы как-то немножко сгладить, немножко забыть. Но это очень большая трагедия из-за таких мудаков, как Пашинян. Мы, в принципе, могли бы на более-менее нормальных условиях, выгодные, остаться добрососедскими, как говорится, более-менее хотя бы, как говорится, там людьми, приличными людьми, что мы, что азербайджанцы. Но, к сожалению, во время войны понимаете, когда еще Турция с той стороны, это такой азарт, кто выиграл, тот победил. Вот все то, что это в вакханалии мы видим, азербайджанцев своими флагами, турецкими флагами, один народ, два государства, несмотря что, опять же, непонятно, где один народ и где две государства, то сначала они открестились, что они нет, это отдельный народ. Когда мы жили, когда я жил там на крайняк, они обижали, что их назвали турками. А мы всегда так и, в принципе, ну так было, турки там, да, для нас они не были азербайджанцами, я не знаю. А сейчас получается, что взяли себе название провинции Ирана, там азербайджанцы, а сейчас они откровенно признают, что они турки. Как быть армянам вот в этой ситуации? Очень сложно.
Спасибо. Спасибо. Читаю сообщение в Телеграме. Честно говоря, не понимаю, неужели помогать народу нужно только с позиции, какой у них президент? У Армении политически неподходящий президент, поэтому помогать армянскому народу не будем. В Белоруссии политически подходит, пусть делает там, что хочет, и опять же народ идет по боку. Димитриус, а вы абсолютно не правы. Вот просто абсолютно. Я повторю еще раз. Армянскому народу предлагалась помощь с самого начала. И никто не обращал внимания на то, кто там работает у них президентом, как вы говорите. Хотя речь идет о премьер-министре. Абсолютно, это было никому не интересно. Помощь предлагалась с самого начала. Но этот человек от этой помощи отказывался. Вы же понимаете русский язык, наверное, да? Он отказывался от этой помощи. И тем не менее, ему предлагались и варианты урегулирования, и самолеты с грузами садились, и что только туда не шло, но этот человек от всего отказывался, имеется в виду и варианты урегулирования, а ту помощь, которую получал, по большому счету не использовал. Задайте сами себе вопрос и ответьте на него. Почему? Мы сейчас прервемся на новости, вернемся через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 8495-7373-948. СМСки присылайте по телефону 8-925-48-94-8. Работает телеграм-канал «Говорит Москобот». Значит, вот читаю ваше сообщение. Роман, а что бы вы сделали на месте Пашиняна? На месте Пашиняна что бы я сделал? Ну, для начала я бы не делал бы ставку ни на одну другую страну, кроме России. Для начала я, будучи оппозиционным политиком, не делал бы резких заявлений в адрес России, российского руководства. Я бы запретил, и сам бы не делал, и запретил бы своим сторонникам поливать грязью Россию и требовать вывода российской базы. Я бы не отправлял, вернее как, я бы категорически запретил бы своим сторонникам или их детям участвовать в антироссийских акциях, например, на территории Грузии, ходить с плакатами с нехорошими. Вот это все я бы не делал. А после того, как я стал бы премьер-министром, я бы, зная о том, что страна находится, по большому счету, в состоянии войны, и зная, а господин Пашинян сегодня, выступая в парламенте, сказал, что он знал, что рано или поздно эта война произойдет. Ну, хорошо, да. Зная, что эта война произойдет, я бы, наверное, к этой войне попытался подготовиться. Я бы не уничтожил бы авторитет, скажем так, героев той войны. Я бы не наносил удары по офицерам и по генералам, которые воевали тогда. Я бы не убирал из армии профессионалов, а наоборот бы, собственно, еще бы и, как говорится, создал бы им все условия. Я бы закупил те системы вооружения, которые надо было закупать. Я бы не посылал собственную жену. И уж тем более запретил бы ей участвовать в заседаниях военных, где должны были приниматься какие-то решения. А она там участвовала во всех этих заседаниях, насколько я понимаю, еще и обладала правом решающего голоса. Я бы всего этого не делал, понимаете? Я бы сделал бы так, чтобы Шушу охраняли не добровольцы и там небольшое количество солдат армии обороны Карабаха, а укрепил бы все это вооруженными силами Армении. Я много чего бы сделал. И уж тем более сейчас, когда вот это вот все случилось, я бы не делал заявлений на всю страну. Что я обращаюсь к солдатам, которые меня поддерживают, приезжайте в Ереван и разберитесь, закройте уже этот вопрос со всеми этими скулящими, которые находятся на улице. То есть, по большому счету, он им говорит, приезжайте, приезжайте сюда, и мы закроем вот этот вопрос. И его стали обвинять в том, что он теперь уже после этого военного поражения пытается еще и развязать гражданскую войну в Армении. Он сегодня пытался выкрутиться из этого, но ничего не получается. Именно поэтому пошел массовый исход, на самом деле. Министр иностранных дел, там много-много всяких там товарищей, которые уже подали в отставку, и... По-моему, 4 или 5 там депутатов из его правящей партии тоже, собственно, из этой партии выходят, из этой фракции выходят. Все не здорово. И когда ему предлагали варианты, он от этих вариантов тоже отказывался. Почему он отказывался от этих вариантов? Вот просто я пытаюсь понять. Вот если у вас есть какое-то другое объяснение этому всему, да, то давайте я с удовольствием услышу. Но у меня вот почему-то в голове сидит только одна мысль, что это все попахивает изменой. И не только у меня, там тысячи людей сейчас на улицах стоят и обвиняют его именно в этом. Михаил 5-7 пишет, армяне мужественный народ, они не проиграли, Невозможно победить более сильного, мужественно сражались, это разные понятия. Вот смотрите, Серж пишет. Бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саркисяна Микаэл Минасян, опубликовал первый текст трехстороннего соглашения. По его словам, именно его изначально предлагалось подписать премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Там следующее, значит, положение. О сдаче Шуши речи нет. Относительно дороги через Мегри в Нахичевань нет ни слова. Армянская часть Лачинского коридора 10 километров вместо 5. Нет формулировки, что войска с обеих сторон останутся на позициях, закрепленных по итогам боевых действий. А на дипломатическом языке означает, что вся территория бывшей НКО останется за армянской стороной, вдоль границы будут развернуты миротворческие силы. Ну вот, видите, да, то есть в Армении уже и вот эти вот документы публикуют, понимаете, какая штука. Там были варианты, и помимо вот того, о чем вот сейчас вот нам прислал слушатель, там были еще варианты, и он постоянно от всего отказывался. Интересно, почему отказывался он от этого, от всего? Спасибо за то, что разъяснили вопрос о неподходящем президенте. Пазл начинает складываться, хотя в отношении белорусского совсем другая ситуация. Почему посольства молчали по этому поводу? Уже два конфликт. Почему там Виктор 26? Ну, я думаю, что они не молчали. Наверное, они делали там все эти заявления. Да, другое дело, что вот как сказала Маргарита, я с ней абсолютно согласен, что говорить можно все, что угодно, а сделать там оказалось способной это только Россия. Да, вот взяла и остановила вот это безобразие. Роман пишет. Добрый вечер, Роман Георгиевич. После всего происшедшего Пашиняну только в монастырь. Ну, там у людей, которые протестуют на улицах Еревана, у них другое мнение, куда нужно отправить Пашиняна. Да, но это их дело, пускай разбираются. Пускай разбираются. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, слушаю
Александр.
Вас. Да, Александр.
А вот у меня такой вопрос. Что теперь будет после того, как оппозиция в открытую говорит о том, что она потребует, точнее, она вовсю это требует, и пересмотра этих соглашений, даже разрыва, точнее, этого договора с Азербайджаном.
Не совсем так, там часть людей, да, которые называют себя оппозицией, они действительно говорят об этом. По крайней мере, в первые дни я видел такие сообщения, сейчас, по-моему, об этом уже не говорят.
То есть вы не думаете, что есть какая-то опасность там для наших миротворцев, вот в плане того, что не то, что они по ним будут бить, а в том, что, в смысле, что полетят уже снова во все стороны снаряды?
Нет, я думаю, что это невозможно, потому что для того, чтобы снаряды полетели, необходимо, чтобы начались снова боевые действия. Для того, чтобы начинать боевые действия, нужно, чтобы армянская сторона была к этим действиям готова. Насколько я понимаю, армянская сторона к этим действиям не готова.
Я поэтому думаю, что нет, наверное, никакой денонсации не будет, потому что это будет совершенно неправильно. Если, не дай бог, это произойдет, то, то будет совсем все плохо.
А вот про Пашиняна я просто хотел ответить вам вот на тот вопрос, о чем он думал.
Угу, о чем он думал.
Я кратенько.
Да.
Вот он также не был просто готов к этой должности, ну, как, условно говоря, наш последний царь, там, как Ельцин, ну, то есть они просто не понимали, что они делают в принципе, или там, как Горбачев, тем более. Ну, то есть, ну, он, будучи журналистом, думал, что весь мир теперь там за него, и не надо ни к чему и не готовиться, потому что просто ничего не может произойти. Ну и что там Азербайджан готовится, там американцы, французы ему скажут, и все. Ну, он как журналист на это смотрел, вот и все, я думаю.
Да, мне кажется, профессия здесь ни при чем. Профессия ни при чем, журналист, не журналист,
да. Он как политик вообще никак не был, в принципе, близок к политике, как журналист. В этом смысле, журналист же разный бывает. Вот. У него была какая-то там тематика, не готовая к вот осознанию политических реалий.
Слушайте, все, чем он занимался эти 2,5 года, вот при всех этих данных, что с одной стороны Турция, с другой стороны Азербайджан, война, конфликт просто был заморожен и не решен, соответственно, страна по-прежнему в состоянии войны, все эти 2,5 года, что он находился у власти, он занимался тем, что он пытался там давить политических оппонентов, сажал кого-то, кого-то раскулачивал, выяснял отношения с судьями, распускал, когда он там что-то, Конституционный суд, назначал других судей. Чем только он не занимался. А вместо того, чтобы заниматься действительно, там, я не знаю, делом. И даже в тот самый момент, когда все случилось, даже в этот самый момент этот человек не управлял государством. Не управлял. Он отдавал какие-то распоряжения, при этом военные, есть же эта информация, она тоже гуляет по социальным сетям, что ему предлагались даже варианты там армянскими генералами, как подготовить контрудары, как перейти в наступление, как взять в котлы там те или иные группировки, которые уже были там в том или ином районе, да. Но он же не давал отмашки, он же запрещал.
Но ему изначально американцы сказали, полностью переформатируй. Еще 2,5 года назад. И мы тебя поддержим уже во всем, никто...
Ну вот поддержали, видите, как интересно поддержали. Вот поддержали, да. Вот смотрите, здесь Олег нам пишет. Американцы сказали, что делать Пашиняну, вот он и молчал. Если этот документ правда, тогда это измена.
Он до конца верил, да, что ничего не произойдет. Вот я о чем говорю. В том смысле, что он был, ну вот как журналист такого мирового масштаба, он себя считал. И он думал, что просто. Он вот непотопляем уже, и что он везде будет признан в мире. И весь мир ему поможет, ну в плане того, что американский мир ему поможет. Вообще, то есть скажет Азербайджан, молчи, и Азербайджан не пойдет. Вот он в это верил до конца, я так думаю. Просто из-за наивности. Он не был политиком.
Может быть, да. Но я бы не делал бы из него такого, знаете, наивного человека, который просто вот в простоте душевной там ошибался, заблуждался. Мне кажется, что все значительно хуже. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас говорить.
Добрый вечер. Вот самое страшное, что это все правильно говорят, вот, звонившие, что это все спрогнозировано, это все было, потому что резервы тысячные, а теперь Путин у нас герой. И все будет хорошо. Ну, нехорошо, это страшно, ребята. Пока не будет единого государства, одного единого, понимаете, нашего, империи, будет война, 1000 лет идти. Вы поймите вот это одно. Это самое страшное, что сейчас творится. Разделение всех. Это называется, знаете как? Как война брат против брата. Мы 500 лет жили вместе, а теперь воюем. И азербайджанцы, и армяне, все и узбеки, таджики воевали, герои Советского Союза, империи российская. А сейчас что? Это страшно, господа. Прекращайте это все.
Следующий звонок. Следующий. Спасибо за ваше мнение. Слушаю вас.
Добрый день, Татьяна, Москва.
Здравствуйте.
Я, вы знаете, все это выслушала, и я думаю, что главное, что должна вынести из этого, особенно молодежь Армении, вот каким не нужно быть руководителем, знаете, вот на любом месте, от маленькой автомойки до масштаба руководителя страны, руководитель не имеет права кивать на своих солдат и говорить, да вот у меня народ скулящий, а города запыленные, да? Вот ну, у тебя нет другого народа и другой страны и других городов. Вот что у тебя есть, вот ты должен быть, как говорится, слуга царю, отец солдатам. И вот я в обычной жизни, у меня небольшая компания, я руководитель компании, я сталкиваюсь с повсеместным вот неисполнением договоров каких-то, безответственности абсолютной. И когда ты спрашиваешь у руководителя, а почему так произошло, что случилось, тебе, вот знаете, самое последнее дело выслушивать такое, да у меня дураки, там, пьяницы, или там узбеки, или алкаши, или что-то такое. Mm-hmm. Ответственности ноль. Мы это видим на всех уровнях жизни, вот. От самого небольшого до невысокого, скажем так, до руководителя страны. И вот молодежь должна мотать на ус. Каким быть нельзя? Проиграешь все.
Спасибо. Не знаю. Пашиняна выбрал народ в результате смены руководства. За что боролись? Я не думаю, что люди, которые его выбирали, боролись именно за это. Люди, которые его выбирали, очень многие из них руководствовались одной единственной идеей. Они считали, что все предыдущие руководители Армении занимались только тем, что грабили народ. И вот сейчас придет Пашинян, и он положит этому конец, этому безобразию. Если бы им сказали, что вот такое вот может произойти, а им говорили о том, что такое может произойти, они не верили. Более того, я вам скажу, очень многие из тех, которые его поддерживают, они до сих пор его поддерживают. И я даже не знаю, что должно произойти, чтобы у этих людей, чтобы они прозрели и поняли, что это не тот человек, которого нужно поддерживать. Не надо поддерживать тех, которые были до него. Там вообще все было хорошо, насколько я понимаю, в Армении со всеми президентами. Я, по крайней мере, вот общаюсь там с людьми, да, я не знаю людей, которые были бы довольны хотя бы одним каким-нибудь там президентом или премьер-министром. Нет, там все вот, все всех ругают, хорошо. Но это точно был не тот вариант, который был нужен Армении. И даже сейчас все равно, несмотря на это, его поддерживают. Вот Григорий Санкт-Петербург пишет, что Черчилль тоже был журналистом. А Борис пишет, что Пашинян не журналист, его выгнали с третьего курса, он неуч со средним образованием. Мне кажется, этим же сейчас занимается господин Зеленский, пишет Мощный Бур. А что могло бы быть, если бы военные сделали так, как вы только что, Роман, сказали? Не послушались бы и делали наступление, котлы и так далее? Много чего было бы по-другому. Если бы армия была бы вооружена, если бы армия была бы подготовлена, если бы армия не на поле боя обнаружила бы, что над ними летают беспилотники и камикадзе, и не камикадзе, а что, оказывается, война в 21 веке может проходить именно с участием этих самых, с использованием этих самых беспилотников, я думаю, что многие вещи бы совершенно по-другому, как говорится, получились на поле боя. Пашинян обречен, его куратор США. Ну, может быть, да, может быть. Я сам обманываться рад, а когда и кто был доволен властью? США помогают только себе, пора это усвоить. Вот видите, вы это понимаете, а почему-то человек, там, вот, который руководит этой республикой, он этого не понимает. Следующий звонок, добрый вечер. Алло. Алло, алло. Да,
алло,
добрый.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
Роман Георгиевич, мы вас поздравляем. Внучка, это замечательно.
Спасибо большое, спасибо.
Ну, я-то хотела немножечко не об Армении, пусть армяне сами разбираются с Пашиняном. Хотя, честно говоря, на месте тех, кто воевал в Карабахе, я приехала, набила ему морду. Ну, ладно. Я тут послушала заявление посла Азербайджана, господина Палада Бельбель-Оглы, по поводу того, что на войне, как на войне, когда сбили наш вертолет. Я слышала ответ Марии Захаровой. Я вот до сих пор не могу понять, а почему он посол-то? Почему он до сих пор пошел?
Она, насколько я знаю, он отозван.
Отозван?
Да, насколько я знаю, была эта информация, его вроде бы как отозвали. Более того, я вам скажу, тут же была резкая реакция непосредственно самого Баку на это заявление Палаты Бельбель-Оглы. И они его прям вот серьезно так одернули.
Да?
Да.
Он отозван или он выгнан? Он не персонал?
Не знаю, вот пока вот видел формулировку «отозван». А что там будет дальше, посмотрим.
Слава тебе, Господи, большое вам спасибо. Неделю не могу успокоиться.
Понятно. Понимаю вас. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Алло, вы меня слышите?
Слушаю вас внимательно.
Роман, спасибо вам за эфир, за эфиры. Так как вы главный редактор, несколько вопросов, если позволите. Я ваш постоянный слушатель, говорит Москва, уже 5 лет слушаю. Меня зовут Тимофей. Значит, несколько вопросов. Первое, спасибо вам за «Около спорта», особенно за вашего сына. Круто ведет, очень супер. Если можно, самое главное, увеличьте программу.
Тимофей, вы уже мне об этом говорили, да. Я, если найду возможность, я это сделаю. Я думаю над этим. Потому да, что да, у меня да. огромное количество, да, вот сообщений аналогичных, то есть все просят хотя бы на полчаса увеличить
да, да,
хронометраж.
Роман, вы, вот, да, да, или вот, да, это первое. И скажите, пожалуйста, Роман, самое главное, вот, можно сделать после вот 9 часов вечера какие-то программы в прямой эфир, типа вот про телевидение, про интернет, про здоровье, даже можно о сексе сделать программу, можно, вот, потому что очень интересно. Просто
о сексе?
Да-да-да, ну, типа, как у Михаила Лобковского.
Я понял, да, я понял, да.
Да, и самое главное, спасибо вам за нового новостника, очень круто ведет, молодец. Спасибо вам.
Спасибо, 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 следующий звонок. Почему те, кто протестует в Ереване, сейчас находятся, те, кто протестует, находятся сейчас в Ереване, почему не в окопах в Карабахе, это они войну проиграли, а не Пашинян, пишет нам Алешенька. Алешенька, вы, наверное, не следите за новостями. Очень многие люди, которые протестуют в Ереване, они записывались добровольцами в военкоматах. В первые же дни, собственно, этой войны. Они записывались. А знаете, что им говорили в военкоматах? Идите домой. А если вы будете нужны, мы вам позвоним. Вы не нужны, там все замечательно, говорили им. И каждый день к армянскому народу обращались пресс-секретари Министерства обороны, пресс-секретарь президента Арцаха, которые рассказывали о том, что все здорово, что все хорошо. Да, бои идут, но при этом все отлично, все отлично. Там еще немножко и будет перелом. И люди абсолютно, как говорится, были уверены, что действительно все хорошо. А потом раз, и случилось то, что случилось. Именно поэтому это просто как гром среди ясного неба. Именно поэтому была такая реакция в первую же ночь, после того, как было подписано вот это вот соглашение господином Пашиняном. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Я армянин. Уроженец Грузии, гражданин России. И вот, когда война началась, поверьте, это не просто слова. Все мое окружение было готово ехать на войну. Но, естественно, у нас есть какие-то связи, какие-то родственники, какие-то друзья в Армении, с которыми мы постоянно держали связь. И на протяжении всех 45 дней они говорили, что мы добровольцами пошли, записались. Все пока вроде нормально на линии фронта. Ждем, пока нас вызовут. Соответственно, мы здесь как бы, ну, тоже ждем, что начнут вызывать, объявят мобилизацию. Тоже будем выезжать и защищать свою родину. Но не дождались. Родину отдали. Родину отдали, но непонятно, как вообще это все произошло, за что это произошло. И, честно говоря, Роман, вот хотелось бы вот ваше субъективное мнение узнать вообще по этому поводу. В Армении был 10 лет назад, никогда не думал, что действительно соберусь пойти воевать. Я же сказал уже, я уроженец Грузии, достаточно давно живу в России, да, с 93-го года. Никогда не думал, что соберусь в такой ситуации пойти
спасибо.
Воевать за армию.
Спасибо. Ну, я вот только что об этом и сказал, что вот нам, наш слушатель говорит, он уроженец Грузии, записался добровольцем. Так люди в Армении тоже пришли и записывались добровольцами. В военкоматы приходили. Более того, я вам скажу, когда их отправляли домой и говорили, идите и ждите, когда вы будете нужны, мы вам сообщим, а пока не надо, потому что все хорошо. Некоторые все равно, всеми правдами и неправдами, пытались попасть туда, в Карабах. И попадали некоторые, и воевали некоторые.
Но официально власти говорили, ничего не нужно, мы справляемся. При этом армянские вооруженные силы в боевых действиях практически не участвовали, насколько я понимаю. Была сорвана мобилизация как таковая. И потом Россия делает то, что она должна была делать, и она это делает. Предлагает, помогает. И в ответ вот какая-то вот эта совершенно глупая, необъяснимая позиция от всего этого отказываться. Только потому, что человек звонит там какому-то замгоссекретарю США или госсекретарю Соединенных Штатов. Может быть, поэтому. Может быть, еще почему-то. Ну вот как это все можно объяснить? Следующий звонок. Да, уже нет. Да, все, вот у нас осталось 16 секунд. Ситуация все равно тревожная. Непонятно, чем все это может закончиться. Я не про миротворческую операцию. Как раз вот там, где работают наши миротворцы, где они разворачиваются, там все будет нормально. Я в этом даже не сомневаюсь. Я про непосредственно саму Армению. Чем закончатся все эти протесты, чем закончатся воинственные заявления господина Пашиняна, не приведет ли все это к гражданской войне? Большой вопрос. Я не знаю. Я знаю только одно, что чем бы ни закончились все эти процессы, там, может быть, там власть поменяется или не поменяется, власть должна себя по-другому вести. Армения должна по-другому развиваться. И не надо думать о том, что кто-то откуда-то из-за какого-то океана там тебя приедет и поддержит только потому, что ему нравятся твои глаза. Ничего этого не произойдет. В 1915 году точно так же ни Америка, ни Франция, ни одна страна не помогла. Ни одна страна. Все наблюдали за всем за этим, и никто ничего не сделал. И наивно полагать, что в 21 веке, а я слышал такие заявления, мне говорили огромное количество людей, которые там живут в Армении, что в 21 веке подобное невозможно, просто потому что это невозможно, это утопия. Нужно это понять. И нужно очень хорошо думать в следующий раз, за кого вы голосуете и кого вы поддерживаете. Не нравятся вам старые, да и плевать на них. Но вы, если берете и выбираете кого-то, вы выбираете не по принципу, что кто бы, любой там, кто угодно, кроме там вот этих вот товарищей. Не надо так. Выбирайте кого-нибудь нормального, в конце концов. Все у нас, да, у нас новости. Ну что, встретимся через неделю в этой студии, да, подведем итоги, будем, наверное, и про Карабах тоже говорить опять, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все, да, до встречи через неделю, сейчас новости.